Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю нашего гостя. Это настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке, священника Николая Пантелеева. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Здравствуйте, Бог благословит.
Ну, мне только хочется добавить, что наши священники – это уже фактически дорогие люди. Потому что каждый раз, когда я представляю того или иного батюшку, я просто, знаете, такое чувство, что как будто вот ты его первый раз представляешь, а на самом деле ты уже, что уже столько лет знаком с этим человеком, и поэтому это уже очень наши батюшки, выступающие в эфире, они уже нам очень близкие и родные, можно сказать, люди. Вот что я хотела сказать.
Спасибо за благодарность. Находим время, стараемся выполнять благословение. Помогай, Господь.
Сегодня, отец Николай, мы с вами порешали таким образом, что мы вот не виделись 2 месяца с нашей последней встречи, и вы спросили меня, что тебя как бы за последнее, что у вас за последнее время очень сильно, ну, как бы задело, какие-то моменты, происходящие внутри, в нашей жизни, в церковной жизни, в государственной жизни, затронули. И, конечно же, вот я хочу сказать о том, что наша последняя программа называлась «Мобилизация», очень важное сегодня слово. И сейчас идет Великий пост, и поэтому Великий пост, мобилизация, духовное обновление, как мы вспоминали с вами тоже работу Ивана Александровича Ильина, который тоже вписывается вот как бы в эти ключевые слова, о которых мы сегодня будем говорить. Это как раз пути духовного обновления человека. Ну вот, наверное, я так обозначила, об этом мы с вами будем говорить и затронем тему, конечно, подростков, я думаю, обязательно, потому что было такое сообщение очень интересное, которое нам хотелось бы тоже обсудить.
Да, прошлогодний и нынешний Великий пост у нас непростой, и мы его встретили в непривычных, а даже и трагических условиях. Но, конечно же, как мы проведем этот пост, это зависит от нас. Великий пост и война. Вот такие вот условия, которые мы сейчас с вами переживаем. Сложно найти, конечно, более несовместимые вещи для нас, проживших до этого много великих постов. Но в этом году и в прошлом именно так. Испокон века пост, конечно же, предназначен для того, чтобы замедлить человека, уменьшить его суету, заставить смотреться в себя, сосредоточиться на своей душе. Война. Она, конечно же, вносит свою дисгармонию, средоточие суеты и беспокойства. Она подвигает к ненужному подчас движению и заставляет напрягаться и бояться. Какой уж тут вроде бы как поезд. И мы об этом с вами тоже сейчас говорили, что действительно обращаются люди и просят за них помолиться, потому что у них не идет молитва за наших воинов, за ближних, за всех. То есть вот эта дисгармония, вот эта внутренняя суета, вот эта неопределенность и непривычка к таким условиям, она вот вносит свои коррективы. Но тем не менее, кому, как не к нам, естественно, священникам, кому, как не к пастве, которая приходит на богослужение, на соборное богослужение, обращаться, чтобы действительно совершалась молитва. Как говорится, если соль не будет солона, то кому же она же нужна? Поэтому мы, христиане, как говорит Господь, соль земли. Мы должны об этом тоже помнить. Но с другой стороны, когда же еще поститься, как не в это сложное время? Вспомним великие посты прошлых лет. Напряжение первой недели, радость покаяния и участие в Евхаристии, на прежде священных даров, литургиях, попытки удержать себя в той же сосредоточенности и бодрости, что и в первую неделю. Потом небольшое расслабление, когда на середине поста жизнь входит в привычное, суетливо-беспечное русло. Усталость от поста. Ну когда же, наконец, Пасха, думаем мы? И жалобы на то, что постная еда уже в горло не лезет. Но в этом году все по-другому. Война. Вдруг война, реальная, со всеми ужасами и бедами, уже пришедшая в дом к одним и стоящая за порогом у других. В одно мгновение все обесценилось. Исчезла привычная стабильность и сытая уверенность. Как-то сразу стало очевидно, что в жизни надеяться, кроме Бога, не на что и не на кого. Все в руках Господних, молимся мы, и вся церковь. И мы лишь недавно, уверенные и независимые, безраздельно зависим от Его воли и Его милости. Вот такие слова я нашел, они меня тоже поразили. Я хотел бы их сегодня привести для всех, что действительно время мобилизации внутренних сил, время мобилизации внешних физических сил, время на то, чтобы думать о главном, думать о том, что действительно Господь милостив, и все зависит от Него. И вот это вот не перекладывать и не думать, что придут какие-то люди, и кто-то что-то сделает, как это уже в принципе было и в те же времена, без войны. А сейчас это особо обострилось, и мы это все видим. И мы видим, как действительно люди, и сейчас вот идет опять сбор и средств к Пасхе, вот пасхальное. И когда действительно люди приносят последнее, вот, дабы это передать нашим воинам, и дабы они тоже почувствовали радость пасхальную, когда наступит Пасха. Вот. И я тоже всех вас, слушателей, призываю к тому, чтобы обратить внимание на те пункты сбора, вот, той гуманитарной помощи, которая будет собираться и еще собирается. Вот. Если не знает кто-то, то обратитесь на свои ближайшие приходы, и там вам объяснят, куда можно прийти и помочь нашим бойцам. Сейчас как никогда ощущается, насколько близок нам Господь, и насколько ничтожны мы перед Ним. Насколько велики является Его милость к нам, милость, которую мы всего лишь совсем недавно, само собой разумеющимся считали, и даже не думали ценить. Наступила пора и для покаяния, Великая Четыридесятница. Подходящий и нужный период. Поэтому, христианин, нужно просто входить в пост. Не так, как это было год, два или три назад, а так, как призывает Церковь, то есть с желанием и ревностью, с готовностью и самоотдачей, с верой и искренностью. И в этом случае тоже хотел бы привести слова епископа Петерима, который был в госпиталях Луганска. И он свидетельствует о том, что действительно за свою святительскую жизнь и просто священником, он был и на Святом Афоне, и был во многих лаврах, и молился при, конечно же, разных святителях. Вот. Но вот такой искренности, такой чистоты, такой действительно самоотдачи и такое ощущение именно от близости Бога, когда он был в госпиталях, где находятся наши раненые ребята, вот, он свидетельствует, я, говорит, не ощущал, что действительно эти ребята, прочувствовавшие на себе близость Бога, ощутившие нужность, необходимость молитвы, а не матерного слова, вот, они свидетельствовали об этом. И когда он заходил, многие из них вслух лежали и читали молитвы. Читали. Я просто был удивлен, говорит. Вот, и поражен этим. Вот, и это меня очень вдохновило. То, что действительно здесь, именно и сейчас, Господь с нами. И, конечно же, мы должны думать о том, чтобы, переживая эти испытания, которые попустил нам Господь, вот, призывать самих себя, внутренние свои силы, именно к покаянию. Хотелось бы, конечно же, всех призвать к тому, чтобы люди не забывали о том, что Великий пост – это время особое для чтения Священного Писания, для подготовки к таинству покаяния и исповеди. Во многих храмах и да везде проходит таинство соборования. Вот. Тоже нужно понять и принять и это таинство. И хотелось бы, чтобы мы, конечно же, не забывали, каявшись перед Богом в грехах, побуждать к этому и ближних. И не нам ли молить Бога о прощении наших грехов, о страждущем народе, о мире? Вот именно с этим мы вступили и в этот пост, период, который сам по себе предполагает и покаяние, и молитву, а самое главное еще и дела милосердия. Ведь без добрых дел наша вера мертва. Поэтому не только молиться мы должны научиться, но и, конечно же, помогать ближним. Не осуждать их, научиться молиться и помогать молитвой своей, и побуждать, и этим самым других тоже молиться.
Вот я хотела обратиться. Вы сейчас упомянули епископа Петерима, батюшка, о котором мы ничего не знали раньше, да, то есть он вот как-то появился, и сразу он настолько вдохновил вот всеми теми вещами, о которых он стал говорить. И я увидела его выступление очень сильное, которое прямо называется так «Дети ада». Это говорится о нашем сегодняшнем молодом поколении. И вот эта тема меня как мамы, она необыкновенно волнует. И я понимаю, что это как раз вот та самая молодежь наша, которая в большинстве случаев вот так себя проявляет, которую мы видим сегодня на улицах, которую мы видим в наших школах. Это как раз вот то поколение, будущее России нашей, за которую сегодня отдают жизни наши воины, солдаты. И это очень страшно. И вот вы сказали сегодня перед эфиром, что идет большое очищение. Мы это видим, об этом сегодня свидетельствует очень многие люди, мы это все чувствуем. Но что вот как... Как? То есть это, понимаете, это как бы такой мертвый плод. Вот в каком, в некотором роде ты видишь, что вот эти вот наши дети, вот я даже здесь хочу также упомянуть, что год, например, не могут депутаты наши решить вопрос с вейпами. Ну, понятно, сегодня это вейпы, которые курят дети, это уже наркотики, о которых сегодня тоже очень много говорится, потому что идет война, и они совершенно не справляются. Наши сегодняшние подростки, не имеющие вот этого вот христианского стержня, корня такого, они не могут это выдержать. И получается, что они тоже умрут. И вот такую вот тему поднимает епископ Петерим в своей проповеди «Дети ада».
Да, и он говорит там страшные, конечно, слова, но страшные не от того, что он пытается кого-то напугать, а страшное, что это действительно правда, что это действительно то, что сейчас происходит. Вот. И эти слова о том, что идет очищение, что одни молодые люди отдают своей жизни, молодыми уходят.
Вот. На войне.
На, выполняя свой долг. А самое интересное, то, что действительно в данной ситуации задуматься. Вот они, молодые ребята, они же мотивированы все-таки не какими-то материальными, будем говорить, интересами. Они мотивированы именно тем, что их друзья там. Они мотивированы тем, что они мужчины. Они мотивированы тем, что они должны быть защитниками. Значит, их так воспитали, их родители. И это уже показательно. Хотя и говорили, что у нас плохая молодежь. Но тем не менее, мы видим, что молодежь у нас хорошая, она есть. Вот. Но тем не менее, вот эта расслоенность все равно существует. И мы видим, что действительно одни воспитанные и мотивированные с оружием в руках защищают нас, а другие, находясь здесь, вот как вы сказали, с этими вейпами и со всеми другими, будем говорить,
развлечениями,
да, находятся на улицах везде, вот, веселятся, будем говорить.
В торговых центрах.
Вот, да.
И где они проводят
время.
Я
уже не говорю о всех развлекательных центрах, которые существуют, о которых мы можем только догадываться. Почему? Потому что мы их не посещаем. Вот. И я почему и говорю, что вот никак не укладывается это вот в душе. И мы видим, что действительно одни ребята превозмогают большие трудности, прикладывают очень большие усилия для того, чтобы находиться в таких сложных условиях. И те священники, которые сейчас тоже выезжают к ним, свидетельствуют о большом желании этих ребят прямо перед боем исповедаться и причаститься. И после этого, и вот священники, те, которые видят эти глаза этих людей, которые действительно уходят для выполнения сложных задач, вот, и с Божьей помощью, выполняя их, одни геройски погибают, другие их геройски спасают, не оставляя на поле боя. Вот. Действительно, это дает большую ответственность и дает большой заряд к тому, чтобы действительно идет мобилизация сил внутренних. Идет действительно время непростое, время очищения и время, конечно же, даст Бог принятие новых усилий для того, чтобы мы поняли, что все от Бога, и обращались к Нему.
Вот здесь еще есть такой момент, о котором тоже я размышляла. Ведь мобилизовали людей не только добровольцев, которые хотели служить, а мобилизовали тех, кто не хотел служить, а их просто призвали. И вот сейчас, находясь там, это вот в принципе были вот эти самые, ну, люди, молодые мужчины или какие, каких мы видим на улице, знакомые наши, которые вот жили обычной с нами жизнью. Они также, может быть, где-то играли в игры какие-то компьютерные. Также они любили как-то свободно провести время с удовольствием. То есть не очень-то. А вот на войне ты оказался, и ты проходишь вот такую школу жизни. То есть вот здесь вот этот вот момент, который я хочу подчеркнуть, что это ведь было против их воли. Просто Господь призвал этих мужчин наших, и они оказались там. Но вот наша молодежь, вот это самая большая боль. Потому что вот как раз то, еще раз повторю, что то, ради чего они отдают свои жизни, это будущее России. А будущее России – это как раз вот это молодое поколение. И в большинстве, можно сказать, а может быть в меньшинстве, но, по крайней мере, это очень сильно бросается в глаза. То есть то, что мы видим и слышим, то, что нам рассказывают в школах, сегодня происходит. Если вот, допустим, ну, 3-4 года назад в классе, там, в средней параллели говорили, ой, вот там, в таком-то классе, вот мальчик или девочка курит вейп, то есть это был какой-то нонсенс, то спустя 3 года только мы уже видим, что это вот просто сплошняком происходит. Просто даже один вот этот факт, один, вот этого бесконечного курения, это говорит о том, что у человека происходит внутри. А ходят, ведь мы видим и мужчин, которые уже и после 30, и очень много женщин, которым лет уже под 40, которые тоже уже подсели на эти вейпы. И мы тоже их видим на улице. То есть это страх. Неужели они все вот погибнут? Вот говорит епископ Петерим.
Да, да, вот я и хотел сказать, что тему. Он тоже говорит о том, что уже с первого класса говорит, он говорит, люди, ну это, то есть он опирается, значит, на факты, раз он да. об этом говорит. Вот, и действительно, мы живем тоже в этом обществе. Ну вот я, будем говорить, проходя по улицам, вижу действительно, ну, более старших. Вот вчера, допустим, пришлось в машине находиться определенное время. Я увидел, ну, действительно, из офисов отовсюду выходят молодые женщины.
Вот раздается везде этот сладкий запах.
Да, да, да.
Ну, просто вот. Ты уже его, вот оно просто вот уже вот так через тебя проходит.
Согласен,
что ты
согласен.
На улице.
Да. Я вот, кстати, вы об этом сейчас говорите, я не мог понять тоже. Вот я по улице вчера гулял, когда ходил, думаю, да что такое вот этот вот какой-то вот сладкий, это вот, значит, оно и есть. Вот. И вот действительно, я заметил просто, я говорю, что из офисов выходят, потому что запрет на курение, слава богу, хотя бы в офисах есть, вот, и на улицу прям за угол, и вот все они вот какую-то вот эту
все
дрянь,
за углом,
да, да, дрянь вот эту какую-то они там это тянут.
Кого вот, они потом все. Родят?
Вот именно что.
Кого?
Вот, да, да, да.
Какое поколение будет?
Да, да. Согласен вообще. И самое это интересное то, что они даже не задумываются о вреде того, что они делают на сегодняшний момент.
До сих пор не задумываются.
Да. И это говорит, опять же, еще раз говорю, что о безответственности просто. Хотелось бы, конечно же, чтобы каким-то образом, если люди, ну, как мы, я не знаю, если взять по-армейски, как у нас говорили, если не доходит через голову, чтобы будет доходить через ноги. То есть не можешь думать и выполнять, значит, будешь бегать и все равно поймешь, что нужно делать. Так и здесь то же самое, наверное, каким-то образом все равно общество и то управление этим обществом, если оно заинтересовано, чтобы оно было здорово, должны приниматься какие-то, я еще раз говорю, регулирующие меры. Ведь ну не было раньше же такого вот поголовно, чтобы, ну, были там где-то, я говорю, вот эти женщины, кто курили, так они прятались там где-то и все. А сейчас все открыто, все вот до того это хамство, вот это вот.
Ну, вот это курение кальянов, это же вот тоже мы тут.
Ну да, я вчера, кстати, тоже заметил.
Это же тоже повсюду, вот особенно летом.
На Малышево прям вот я вчера тоже.
Сидят?
Да, нет, я имею в виду, что видел магазин этот, то, что прямо на центральной улице, прям, как это называется, кальянная, что ли, какая-то. Вот и все. Думаю, что это такое? Вот, пожалуйста.
На вот. Куйбышево да. есть, да полно. И любой я почему, в торговые говорю, центры заходишь,
да,
да, там да. кальянные лавки
да.
везде.
Так вот, они вот, я говорю,
приходи,
если пожалуйста. Бы они были где-то там, еще раз, не на видных местах, где-то спрятанные там или где-то, это их дело. А они прям открытые, вот я почему я говорю, что... Ладно, еще не рядом со школами. А то бывает и рядом со школами, нарушая законы, винные лавки стоят, и пивные, и всякие.
Батюшка, вот у меня, знаете, еще вот в течение нашего сегодняшнего разговора какая пришла очень важная мысль. Я не знаю, может быть, это информация ложная, но я ее прочитала вчера в интернете, где говорилось о том, что в Восточном округе Москвы был запрещен малый крестный ход. И вот мы разговаривали, ну там прям была статья написана, вот мы разговаривали тоже со своими, прямо вот вчера вечером, со своей знакомой. Дело в том, что люди верующие прекрасно знают, что такое крестный ход. Вот если бы сейчас, вот без если бы, а вот действительно, вот мы бы пошли сейчас крестными ходами по всей России, и мы увидели бы, что бы произошло. Понимаете? Как можно запретить крестный ход? Они нам сейчас, вот я вот просто пользуюсь вот сейчас в данном случае своим положением. Вот, и я говорю об этом, я не знаю, к кому обратиться нужно. Кому обратиться нужно, чтобы мы начали ходить крестными ходами. Идет война. Ситуация очень тяжелая. Нам они сейчас необходимы как воздух, просто чтобы спасти. спасти христианство, спасти Россию. Потому что мы все прекрасно знаем, вот, кстати, в этой же статье было написано, что Россия – это единственная страна в мире сегодня, которая сопротивляется силам зла. Что если в ней вот эта сила сопротивления иссякнет, мир погибнет. Все ведь очевидно совершенно.
Ну,
вот я про крестные ходы в данном случае.
Да,
вот.
Крестный ход, если был запрещен, ну, это еще раз подчеркивает и говорит о том, что сейчас вот это расслоение, я еще раз говорю, что оно обострилось. И действительно, когда добрые, будем говорить, или благожелательные силы начинают проявлять себя более активно, то и силы, те, которые раньше
дремали,
будем говорить, их, будем говорить, они другими средствами могли пользоваться, вот, и то сейчас им тоже приходится вскрываться, как говорится. И вот если действительно такая информация существует, и если это произошло, то это, конечно же, печально. Вот. Но я вспоминаю немножко тоже другое, совсем недавно, когда, по-моему, на Александра Невского тоже меня прислали. Весь Питер идет крестным ходом, а в Москве крестного хода нет. Вот, опять же, показатель. И действительно...
А какой был в Петербурге крестный ход?
Очень большой. Я почему я говорю, что это, все, вся, это, весь Невский проспект был. Увидишь, да.
Все вот вплотную к домам, такая широченная улица, и не видно конца.
Вот почему я говорю, что да.
20 тысяч
человек. Это же, да, это же...
Ну как вот это можно понять? Почему
нужно,
нет,
да,
в Москве?
Да. Почему? Потому что, ну каким образом еще люди могут объединиться в соборную молитву? Столько людей в храм не войдет просто в один. Вот. И действительно, каким образом это людей вдохновляет, то, что они действительно едины? Каким образом они обращаются к Богу, как не крестным ходом, действительно, вместе, совместной молитвой такой. Вот. И хотелось бы, чтобы, конечно же, не только мы трудились в сборе средств, в сборе того, что необходимо, вот, и делились тем, что... Ну и, конечно же, я еще раз говорю, что, конечно же, использовали бы все возможности, как храмовые молитвы, так и, конечно же, крестные ходы. Это очень мощное, очень сильное средство.
Ну вот другое дело, мы сейчас с вами поговорим, и все это может затихнуть. А нам нужны крестные ходы. Ну вот Пасха будет. Но сейчас вот просто действительно идет Великий пост, и все вот эти вот такие тяжелейшие события, как мы понимаем, всегда происходят именно Великим постом. Да, вот нам сейчас нужен крестный ход. Не дожидаясь Пасхи.
Совсем недавно вспоминали о том, что действительно Великим постом было отречение царя, и его подвигнули к этому и заставили, как говорится. Великим постом было много событий, когда царская семья прибыла сюда к нам. Вот. Великий пост, он действительно обостряет, я еще раз говорю, и показывает те проблемы, которые существуют, но в то же время и дает помощь, Божию помощь на то, чтобы люди, получив эту помощь, вдохновленные и с помощью Божией шли. И сейчас особенно мы видим очень много заводов трудятся уже. И я вот уже недавно услышал о том, что если раньше заводы трудились в одну смену, сейчас уже в две, а то и в три смены уже есть те заводы, которые необходимы. Все, что для фронта надо делать, и все это происходит. Поэтому как никому этим людям здесь в тылу, сейчас это тоже уже труженики, вот, тоже нужна такая помощь. И тоже они должны видеть тех людей, которые по силам делают свое дело, то есть молятся за всех тех, кто находится на боевых позициях и, конечно же, в тылу трудится. Поэтому, да, сила, мощь вот этого крестного хода, на это надо обратить внимание. И спасибо, что вы об этом и мне, и всем нам, и православным всем, и нашим слушателям напомнили. Даст Бог, я думаю, что пойдем, скоро пойдем.
Дай Господь. Вот еще у меня такие два момента. Мне очень нравится в последнее время, что у людей, вот когда они видят вот какие-то вот такие вот проявления вот всего такого антирелигиозного, антипатриотического, сразу мгновенная реакция. Вот мгновенно, если раньше мы вот так боялись и выглядывали где-то из-за угла, ну я же там вот один. А сейчас люди не боятся, сейчас они говорят, что есть. Вот даже один такой факт, когда идет, например, запрещение какого-то спектакля, в котором там что-то вот такое происходит. Или, например, выступление певца Киркорова. И люди просто вот собираются, объединяются, и им удается это с Божьей помощью сделать, понимаете? И это очень сильно радует. Но и вот совсем недавно, неделю назад, например, произошел вот этот конгресс русофилов. Я вам тоже предлагаю познакомиться с материалами, посмотреть видео, по-моему, там в двух частях. Там очень интересные люди выступали, и очень важные вещи они говорили. И там, например, было сказано о том, что как замечательно, что очень из многих стран к нам приехали люди, я сейчас боюсь ошибиться, но действительно из многих стран приехали люди, которые реально любят Россию и понимают, что происходит в мире. То есть они видят вот как бы вот состояние планеты как раз так, как оно, собственно говоря, есть, а не только вот в моем малом круге внимания, в моих только собственных интересах. И эти люди, они, возвращаясь в свои страны, даже из Швейцарии приехал человек, там наследник Шарль де Голля, Пьер де Голль, там женщина была из Италии, из многих других, и европейских в том числе стран. И у них были прекрасные выступления, даже выступление, я вот сейчас забыла, болела в тот день, но представитель католической церкви, у него было, я думаю, ну что он может сказать? Вот что он может сказать? А он такие потрясающие вещи сказал. Вот такое ощущение было, что человек вот это все в себе копил много-много лет, и ему дали возможность сказать правду. Это было потрясающее выступление. Там представитель, я не знаю, кто он, вот им католической церкви. Это надо просто посмотреть и познакомиться вот с этими материалами. Ну вот, вот как бы у нас остается минут 6 до окончания эфира, батюшка, все, что мы вот как бы с вами успели какие-то моменты такие затронуть.
Да, это очень важно, чтобы действительно люди, сами приехав сюда, посмотрели, что же здесь происходит. Вот, во-первых. Во-вторых, нам очень важно от них услышать их суждение, мнение о том русском народе, который здесь живет, о той культуре, которая существует. И хотелось бы, чтобы действительно какая-то разумность и самое главное, конечно же, истина Божия, вот она, конечно же, была бы доступна тем людям, которые проживают везде по всему миру. Не только средства массовой информации, вот, не только те, будем говорить, гаджеты, которые разданы людям, чтобы вот их через них воспитывать, через них доносить те, будем говорить, идеи, интересы, которые необходимы тем или иным кругам и людям. Вот. Ну и хотелось бы, чтобы, конечно же, люди бы непосредственно сами бы участвовали во всем этом. Чтобы молодежь знала, как живет деревня, чтобы молодежь знала, как живут те ремесла, которые здесь у нас и сейчас. Чтобы молодежь знала, какое было у нас искусство, какие были песни. Вот вчера даже я еще раз говорю, проходил там, вот человек стоит и поет, и все поет на английском. Вот. Вот. А раньше на этом месте стояла, я помню, женщина такая, она вот тут около метро, и она пела русские песни. И вот я так был благодарен. И был еще один дедушка, я помню, тоже такой, вот, ну не дедушка, мужчина большой такой. Он тоже стоял там же вот на этой, и тоже пел русские песни. Вот не стало их. Жалко, жалко. Вот. А молодежь вот уже там что-то мямлит поэта по-английски. Сами. Вот. Вот это вот уже, конечно, не очень радует, как говорится. Радует, конечно, что они вообще есть, но не радует то, как они себя выражают. Я бы, наверное, что сказать. Вот. Ну, это не вся молодежь. Я еще раз говорю, что мы много молодежи не видим, которая в это время учится. Мы много молодежи не видим, которая в это время, да, защищает, я еще раз говорю, нас с оружием в руках. Мы видим молодежи, которая выполняет другие задачи, спортом занимается и так далее и тому подобное. Все-таки, если посмотреть, то это, конечно же, вот та пена, которую мы видим иной раз, вот это, хотелось бы надеяться, та малая часть, малая доля, но она, тем не менее, не становится менее, будем говорить, болезненной вот, для нас. И поэтому хотелось бы, чтобы и о них тоже мы помолились, и они тоже спаслись.
Это самая главная мысль. Вот я даже сегодня хочу прочитать такую цитату Ивана Александровича Ильина. Она тоже очень вдохновляющая. Он пишет: «Человеку не дано сразу познать истину, создать красоту и осуществить в себе добрую волю. Ему суждено пройти долгий путь уклонений и заблуждений, выстрадать глубину падения и отчаяния». Но все эти ступени, по которым совершается духовное восхождение человека, и точно так же все то в природе вещей, что ведет к расцвету на земле красоты, истинного знания и добра, являясь его прообразом, все это слагает вкупе духовное достояние и духовное богатство человечества.
Да. Великие слова. И мне сразу напомнилось тоже его рассуждение о добре и зле. Вот, вот это очень тоже глубоко, совсем недавно это перечитывал, смотрел. Ну, действительно, не всегда мы видим и правильно рассуждаем о человеке, думая, что он злой, вот, а не замечая то зло, которое исходит. И не всегда замечаем те добрые поступки, которые совершает человек, вот, думая, что они злые. Вот, поэтому вот действительно хотелось бы нам всем мудрости, вот, хотелось бы, чтобы Господь просвещал нас, наставлял, но для этого, опять же, нужно, чтобы мы к Нему обращались. Без нашего участия, без наших трудов, без нашего очищения, как говорите, правильно говорит и Ильин, не произойдет вот этого просвещения, не произойдет вот этого очищения, не произойдет вот этой мобилизации духа нашего в эти дни Великого Поста. Помогаем всем, Господи.
Спасибо. Сегодня благодарим отца Николая Пантелеева за нашу беседу. Батюшка, напомню вам, дорогие слушатели, он является настоятелем храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке нашего с вами города Екатеринбурга.
Спасибо, да, спасибо, Господи.
И до встречи.
Помогай, Господь.